В эфире передача «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.
На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
Добрый день, сегодня 4 сентября, вы слушаете передачу «Христианство. Трудные вопросы». Меня зовут Полина Молчанова, а сегодня, как и всегда, на все ваши трудные вопросы и не очень будет отвечать Сергей Львович Худеев. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, у нас с вами целый час для этого. 8-800-333-1706 – это наш номер, он прямой и бесплатный на всей территории России для вас. Также у нас есть Viber, плюс 7-977-850-09-90, куда вы можете писать, не звонить. Также вы можете писать на наш сайт theos.fm. Давайте начнем с сайта по традиции, как мы это всегда делаем в понедельник. Аня нам пишет. Правила, по которым живут иудеи, называются галахическими, от еврейского слова галаха – путь. Иисус пришел и сказал, что это он – путь. Почему христиане тогда до сих пор опираются на Ветхий Завет, если он больше не путь?
Ветхий Завет является Словом Божиим, это никоим образом не отменяется. В Новом, мы, когда читаем Новый Завет, мы постоянно видим, как Господь Иисус и апостолы постоянно ссылаются на Ветхий Завет, на Писание, как на авторитетный текст. Поэтому, конечно же, Ветхий Завет продолжает иметь для нас огромное значение, и он продолжает оставаться Словом Божиим, он продолжает оставаться свидетельством Бога о себе. Другое дело, что, конечно же, для нас вопрос стоит не о том, принимаем ли мы Ветхий Завет, мы его, безусловно, принимаем, мы его, безусловно, считаем Словом Божиим. Речь идет о том, как мы его понимаем, какое место он занимает в истории спасения. Ветхий Завет, вообще вся Библия, она читается в свете Иисуса Христа. Сие же все написано, дабы вы веровали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь во имя Его. То есть для нас Ветхий Завет является также свидетельством об Иисусе Христе, свидетельством очень важным.
Спасибо, Сергей Львович. Далее нам пишет Юрий. Наверное, я всю цитату читать не буду, потому что она очень-очень длинная, но он просит вас прокомментировать. Главная проблема современного православия и, собственно говоря, России, потому что России нет без православия, это то, что мы разучились быть рабами. Христианство — это религия сознательного и добровольного рабства. Это цитата, которую...
Ну, на самом деле, тут возникает большое лингвистическое недоразумение, потому что слово «раб» для читателя Священного Писания, для людей, которым оно непосредственно адресовано, и слово «раб» сейчас, оно разное, имеет оттенки смысловые. В современном понимании раб — это ругательство. Раб — это кто-то, кто не считается за человека. Это кто-то, с кем можно обращаться дурно, кого можно даже убить. В античном мире раб — это просто тот, кто принадлежит юридически другому человеку. Это тот, кто принадлежит к его дому. Ну, например, мы можем читать в книге «Бытия», там Авраам вооружил рабов своих, 318 человек, и преследовал неприятелей Дадана. То есть у Авраама есть, у патриарха Авраама есть рабы, и он их вооружил. И он был уверен, что они сейчас будут за него сражаться, то есть они оружие обратят не против него, а против его врагов, и будут жизнью рисковать за него драться насмерть. То есть отношения у Авраама с рабами были вот такие, что он их мог вооружить, и они за него сражаются. Отношения преданности, отношения доверия, и раб в Библии — это не обязательно, это не какое-то негативное слово. А другое дело, что сейчас, когда мы употребляем слово «раб», тут сразу возникают, конечно, мощные лингвистические недоразумения, что мы, собственно, имеем в виду под словом «раб». Вот. И тут важно разъяснять, что есть огромная разница в том, как мы выстраиваем отношения с Богом и как мы выстраиваем отношения с другими людьми. У нас есть, конечно, права в отношениях с другими людьми, потому что другие люди могут эти права нарушать. Вот права, они существуют, вообще социальный статус, он нужен, он существует там, где мы не можем полагаться на добрую волю друг друга. Чем ужасно вообще рабство? Тем, что если один человек находится в полной собственности другого, это часто приводит к ужасным злоупотреблениям. Не обязательно, кстати, приводит. Не во всех случаях, не 100% случаев бывают добрые, заботливые там рабовладельцы, при которых бывают послушные там и преданные рабы. Бывает такая вот идиллия, которую там любят иногда описывать. Но, как правило, это не идиллия, потому что если вы создаете ситуацию, в которой один человек находится полностью во власти другого, эта ситуация чревата злоупотреблениями. Там. От начальника самодура все поувольняются, и все. И будет он ни над кем больше не начальствовать. А в ситуации рабства, где нельзя уволиться, это приходится терпеть, это все очень плохо. То есть рабство, оно плохо тем, что оно приводит к злоупотреблениям, что люди склонны друг с другом обращаться несправедливо. А с Богом у нас отношения другие, у нас отношения, так сказать, семейные. Вот я верю, что Бог всегда ищет мне благо, в отличие от людей, что Бог никогда не поступит со мной дурно или несправедливо. И я являюсь рабом Божиим, и это является великим утешением, великой милостью, потому что, в отличие от людей, Бог не будет поступать со мной плохо. Вот всегда страшно оказаться в полной власти других людей, в полной бесконтрольной власти других людей. С Богом это не страшно. С Богом мы можем оказаться в его полной бесконтрольной власти. И мы действительно принадлежим Богу. И это очень важный момент в христианской вере, что мы не принадлежим самим себе. Вот как сказано в одном катехизисе, мое единственное упование в жизни и в смерти, что я, раб Божий, не принадлежу самому себе, но истинному Спасителю нашему Иисусу Христу, ибо Он честной Своей кровью омыл все грехи мои, искупил меня от власти сатаны. Духом Своим Святым Он свидетельствует мне о жизни вечной, готовясь всем сердцем жить для Него». То есть в христианстве мы не принадлежим самим себе. Вот это очень важный момент, поскольку в этом источник утешения, в этом источник надежды, в этом источник радости, в этом источник мира, что я не принадлежу самому себе. Что как только я возвращаюсь к себе, я начинаю испытывать страх, гнев, обиду. Там. Мне кажется, что меня обошли. Я чего-то боюсь, там, я боюсь, а вдруг у меня там болезни какие-то там страшные, а вдруг я, не знаю, там, ослепну, оглохну, заболею раком. А вот занимаю ли я то место в жизни, на которое я хотел бы претендовать, а вот кто-то живет богаче, чем я, и все это меня мучает, все это меня терзает. А в тот момент, когда я прихожу к сознанию того, что на самом деле я не принадлежу себе, я принадлежу Иисусу Христу. Я могу всем этим не париться совершенно. Я должен сосредоточиться на том, как служить Господу. В этом есть великое утешение, в этом есть великое освобождение, что мы не принадлежим себе, мы принадлежим Богу, мы рабы Божьи. Это замечательно, это огромное утешение. Вот мне есть зачем жить. Люди очень страдают, когда им жить незачем. Страдают до самоубийства.
Сергей Львович, а не является же ли это перекладыванием ответственности за свою жизнь с себя на Бога?
Ну, что человек имеет в виду под ответственностью в таком случае, ну, подробнее? Что ответственность, она существует только в отношениях с кем-то. Я могу быть ответственен перед своей семьей, я могу быть ответственен перед своими друзьями, перед работодателями, перед страной там. Я могу быть ответственен только перед Богом. Когда у человека нет никаких отношений, непонятно, перед кем он тогда ответственен.
Но он же переложил как бы свою жизнь, он отдал в руки Бога.
Да,
то есть все решения, получается, это же можно утрировать.
Ну, решение, как вам сказать, мы можем принимать решения, исходя из каких-то внутренних наших установок. Что для меня является самым важным? Я хочу угодить кому? Я хочу угодить, допустим, себе. Вот мне как-то уныло и тоскливо, и я хочу себя порадовать. Или я хочу угодить деву, которому я присягнул. Там, человек впрягся за какую-то, скажем, политическую партию, и он вот очень за нее воюет, очень за нее борется. А можно сделать единственный правильный выбор в этой жизни, что я принадлежу Богу, и как мне угодить Богу? И, конечно, это сложно. Я постоянно буду сталкиваться с тем, что меня сбивают с пути какие-то другие хотения, какие-то другие притязания каких-то других сил на мою жизнь. Но христианин — это человек, который принадлежит Богу. Да. Бог его купил честной кровью Иисуса Христа.
Спасибо, Сергей Львович. Мы двигаемся дальше. Миша пишет нам: если мусульмане начнут биться с буддистами и христиане, кому христиане патроны будут подносить? Вот такой вопрос.
Никому они не будут подносить патроны, потому что в Евангелии сказано: блаженны миротворцы, ибо они нарекутся сынами Божьими. Там конфликт в Мьянме, он этнический, но вот как бывает в очень бедных, очень отсталых странах, там в Африке или там в Азии, как в данном случае, там конфликт, собственно, этнический, племена режут друг друга, и случилось так, что в данном случае племен разные вероисповедания, там одни мусульмане, другие буддисты. Но там жуткий этнический конфликт, и он этнический, он не является, собственно, религиозным. А другое дело, что воюющие стороны, они очень быстро начинают апеллировать к религии, но надо понимать, что вот эти буддисты, там, вот этот их монах, который главный там заводила Увирату, они не имеют никакого отношения к тем буддистам, которые живут, скажем, в Калмыкии. И мусульмане тоже, вот рахинья, они, это не, это другая совершенно этническая группа, чем наши мусульмане. Миссия христианина содействовать миру, успокаивать страсти в случае любых конфликтов между любыми людьми по любому поводу.
В эфире передача «Христианство. Трудные вопросы». Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
Мы продолжаем, и у нас помимо нашего сайта и телефона есть еще и Viber, +7 977 850 09 96, и Роман нам написал туда: Сергей Львович, скажите, пожалуйста, что такое говорение на языках и как вы к этому относитесь?
Ну, говорение на языках, оно описано в момент Пятидесятницы, когда Святой Дух сошел на апостолов, и они стали говорить на разных понятных языках, поскольку собрались иудеи, люди набожные, из всякого народа под небесами, то есть вообще иудаизм — это конфессия, не национальность, и люди разные собрались, соответственно, в Иерусалим, и там апостолы возвещали великие дела Божии, люди слышали каждый свой родной язык. И похожая практика, но несколько иная, описана в послании апостола Павла Коринфянам, где коринфяне говорили на неких языках человеческих и ангельских, которые, однако, были непонятны. Вот тут как бы две большие разницы, поскольку у коринфян мы не видим, чтобы люди говорили на каких-то понятных иностранных языках. То есть, допустим, в собрание вошел человек, там, не знаю, перс, и с ним заговорили по-персидски. Там они друг друга поняли. Нет, там речь идет о каких-то непонятных языках. И вот апостол Павел, как мы можем прочитать, он не запрещает эту практику, не говорит там ужас какой, бросьте немедленно. Нет, он мягко очень к коринфянам относится в этом отношении. Он не говорит. Он говорит: даже я больше всех вас говорю языками. Но он говорит: ищите, ревнуйте о дарах больших, я покажу вам путь еще
превосходнейший. То есть он говорит, ну хорошо, да, языки, это все хорошо, конечно, не против совершенно языков, но есть нечто более важное. И дальше он пишет вот это его знаменитый гимн любви, что любовь долготерпит, любовь милосердствует и далее. И мы видим, когда апостол Павел говорит о дарах Святого Духа, он говорит, что плоды Духа — это любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. То есть действие Святого Духа в жизни человека, оно проявляется прежде всего в нравственных, в этических плодах, в том, как меняется характер человека. И для апостола он ничуть не возбраняет говорить языками, не говорит, что это все плохо, неправильно, но он говорит, что есть более важные вещи. Он говорит, что вот нравственные плоды, они более важны, что вы должны искать именно нравственных плодов вашей жизни: любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. То есть важнее, чтобы в вашей жизни Святой Дух приносил вот именно вот эти плоды нравственного преображения, чем языки, хотя языков никоим образом не воспрещает.
Спасибо, Сергей Львович. Мы двигаемся дальше. У нас есть звонок. Здравствуйте, вы с нами. Как вас зовут?
Алло.
Здравствуйте.
Добрый день. Это Станислав. Сергей Львович, ну вот в продолжении, значит, первого вопроса, значит, может быть, вы знаете, в интернете есть такой христианский портал, называется «Предание.ру». Там люди с этого портала приходили на радио Теос периодически, не знаю, как сейчас приходят или нет, я не все, естественно, радиопередачи слушаю. Так вот, на этом портале выложено больше 15 курсов лекций такого религиоведа, доктора наук, бывшего профессора МГИМО Андрея Борисовича Зубова. Вы наверняка слышали. В том числе такой цикл лекций называется «Индоарийская традиция». А в нем есть лекция «Ведийский ритуал». И вот в этой лекции, значит, Зубов сравнил две религиозные традиции, индоарийскую и семитскую, христианскую. И там он указывает, это все в конце лекции, он занимается этим, значит, указал порядка 10, не порядка, вернее, а точно 10 коренных отличий между ними. Я вот хотел бы привести вам парочку и услышать ваш комментарий. Ну, собственно, не парочку, я объединил, чтобы долго, значит, их не излагать. Значит, ну вот в индоарийской традиции важна, значит, деятельность граждан, добровольно, которые добровольно соединились в некое общее дело. То есть, что мы имеем? Коллективизм. А что является этим делом? Этим делом является личное участие человека в битве сил добра с силами зла. И вот человек буквально каждую секунду участвует в этой битве и влияет на ее результат. Ну, просто потому что он произносит конкретные свои слова, выполняет какие-то свои решения, совершает поступки. И вот тем самым он встает на ту или другую сторону. А что мы имеем в семитической традиции? Значит, тут важна индивидуальность. Важен один человек, который предстоит перед Богом. То есть мы имеем индивидуализм. И вот что этот Бог? Этот Бог воскрес после своей смерти. И это понимается как именно его, лично его, Бога, победа над злом. А человек к этой победе не имеет совершенно никакого отношения и никак на нее не влияет. И более того, вы неоднократно это в своих комментариях и ответах на вопросы подтверждаете, что для него, для человека, победа даже над своим личным злом, собственными силами, тоже невозможна. И что остается такому человеку, немощному, так сказать, что ему доступно? Это, образно говоря, прислониться к победе воскресшего Бога через совершение, значит, специальных каких-то действий. Например, чтение писаний, как у протестантов, жертвоприношение, обряд, ритуал. То есть мы видим, что налицо два видения, но там еще есть 8, но я не буду про них. Налицо два видения, два типа человеческого сознания. По-моему, вместе им никак не сойтись, скорее всего. А что вы думаете? Спасибо.
Значит, ну вот вопрос был о том, что в восприятии индоевропейских народов там в Авесте, в других древних памятниках человек — это активный участник борьбы со злом, а в Библии человек только принимает участие, прислоняется к победе Бога, к победе Христа. Ну, действительно, христианство не является дуалистической религией, это важно. Вот зороастризм — это религия, ну, скажем так, сильной склонностью к дуализму. Некоторые говорят, что это все же монотеизм, некоторые говорят, что это дуализм. То есть это вера в то, что существуют две сопоставимые силы, добро и зло, и они между собой выясняют отношения, и человек, он сам становится на одну из сторон и принимает активное участие в их битве. В Библии сатана никоим образом не является сопоставимым с Богом оппонентом, что сатана — это всего-навсего творение, сатана — это персонаж в книге, которую написал Бог. Сатана всего-навсего тварный дух, ему оппонирует, ему противостоит, ну, архангел Михаил, вот если некий его прямой противник на небесах. Бог не имеет каких-то противников в том плане, что он бы с ними вел какую-то физическую битву. Бог ведет битву за спасение людей, за их умы и сердца. И когда человек входит в победу Христа, он входит в нее покаянием и верой. Но речь идет действительно о том, что мы присоединяемся к победе Христа. Не о том, что мы сами ведем эту битву, а о том, что мы присоединяемся к победе Христа. Как сказано в книге Откровения Иоанна Богослова, они о мучениках, они победили его кровью Агнца и словом свидетельства своего, и не возлюбили души своей даже до смерти. То есть победа одерживается кровью Агнца, то есть жертвенной смертью Иисуса Христа, и словом свидетельства своего, то есть верностью христиан вере до самой смерти.
Сергей Львович, еще вы не сказали, что Станислав упомянул, что люди, христиане, они делами как-то спасаются дальше в своей этой битве. Это не так.
Христиане не спасаются делами. Тут важно просто сказать, что мы имеем в виду под спасением, потому что Священное Писание, оно описывает спасение как бы в трех временных фазах. Во-первых, мы уже спасены, христиане, в том плане, что мы приняты Богом, наши грехи прощены, нам дарована вечная жизнь во Иисусе Христе. Это то, что уже есть, это то, что уже есть в наличии. Человек, который веровал во Христа, он это получил сразу, и он получил эти личные отношения с Богом только и исключительно даром. Вот Бог нас принял только и исключительно потому, что Христос умер за наши грехи. Мы оправданы перед Божьим судом только и исключительно потому, что Христос умер за наши грехи. Мы к этому ничего не добавили. Но также спасение описывается как процесс, поскольку Бог нас, после того, как Он нас принял, Он нас меняет изнутри. И этот процесс перемен, он происходит, конечно, изнутри нашей воли. Бог действует изнутри нашей воли. Бог преображает нас, как людей, изнутри нашей воли. И, конечно же, это предполагает наши усилия, это предполагает наше сотрудничество, это предполагает, что мы сами хотим меняться, и мы в этом отношении следуем Божьей благодати. В этом отношении можно говорить, что спасение в смысле изменения характера человека, в смысле изменения его жизненных установок, оно совершается благодаря, через его действия. Да, об этом говорить можно. Но нужно четко различать, что мы приняты Богом, мы стали Ему своими только по благодати Божией. Ну, вот как, представьте, вот есть известный роман «Принц и нищий». Вот нищего, там, вора, беспризорника усыновил король и говорит: «Ты теперь принц». Понятно, что сам акт усыновления — это чистый дар. Он не может быть заработан. Нищий беспризорник не имеет ни ресурсов, ни желания даже как-то добиться статуса принца. Не мог бы добиться, в принципе, это исключено. Он получает его по чистой милости короля. Но ему король говорит: ты теперь принц, принц, вот давай ты теперь учись вести себя как принц, а не как беспризорник. Ты должен изменить свое поведение, чтобы оно соответствовало твоему новому статусу принца. И теперь это предполагает работу, да. теперь это предполагает, что он будет учиться жить как принц. Это предполагает, что он будет прилагать к этому большие усилия, конечно. Но эти усилия он прилагает не потому, не для того, чтобы его приняли в принца, а потому что его уже приняли. Вот христианин прилагает усилия в своем духовном возрастании, в хранении заповедей Божьих, не для того, чтобы Бог его когда-нибудь потом принял, а потому что Бог его уже принял.
Спасибо, Сергей Львович. Двигаемся дальше. У нас есть еще звонок. Здравствуйте, вы с нами.
День добрый.
Здравствуйте, как вас зовут?
Меня зовут Игорь.
Здравствуйте,
добрый
Игорь.
День, Игорь.
Вот существуют переводы синодальные, короля Иакова, древнеславянский перевод, все они сравниваются с Септуагинтой, да? Я хотел не об этом, вопрос у меня такой будет. Сохраняется ли во всех переводах истина, что нет Бога, кроме Бога единого, что нет Спасителя, кроме меня, как Господь говорил? Вот. И что Христа распяли, как говорили, ты человек, будучи человеком, делаешь себя Богом. Вот эта доктрина сохраняется во всех переводах?
Конечно, конечно, потому что она присутствует в оригинальном тексте. Соответственно, любой доброкачественный перевод ее передает. И дело в том, что в Священном Писании доктрина Божества Христа, она находится не в одном, не в двух местах. Она очень глубоко вплетена в Священное Писание. То есть о Божестве Христа говорится многими разными оборотами, многими разными способами. Например, мы читаем в Евангелии от Матфея, где Христос — это эсхатологический судья, он приходит судить все народы. Мы читаем у Марка, как, например, все ветхозаветные пророчества, которые относятся к Богу, они переносятся на Христа. Мы читаем точно так же у Павла, как Павел пишет, что пред именем Иисуса преклонится всякое колено небесных, земных и преисподних, а Ветхий Завет говорит, что перед Богом преклонится всякое колено небесных, земных и преисподних. То есть Бог очень многими способами, очень многими оборотами говорит о Божестве Иисуса вот в Священном Писании. И, конечно, в любом добросовестном переводе это сохраняется.
Спасибо, Сергей Львович. Никита нам пишет... Извините. Никита пишет нам, как проверить, жив ли Бог или уже умер.
Вы знаете, попробуйте молиться. И я читал многие истории обращение, когда человек просто решил для себя выяснить вопрос о бытии Бога. Я сейчас не вспомню, как зовут одного очень... Может быть, Марцинковский. Я вот сейчас не вспомню точно. Но человек, который пребывал так в поисках, не знал, есть ли Бог там, с одной стороны, он слышал много очень... В такой был атеистической среде обращался... И он как-то обратился к Богу и сказал, что Бог, если ты есть, то отзовись. И через какое-то время он уверовал. То есть вы можете просто обратиться к нему напрямую.
Спасибо, Сергей Львович. Далее у нас вопрос от человека, который подписался мистер Фриман. В истории про богача и Лазаря говорится о том, что богач получал доброе в жизни своей, а в аду теперь мучается. А Лазарь получал в жизни злое, а теперь утешается. Надо ли понимать, что в жизни каждому отмеряется зло или добро, и на основании этого зависит его будущность? От этого зависит его будущность.
Вы знаете, там, собственно, проблема богача была не в том, что он хорошо жил, а в том, что у него под дверями лежал этот Лазарь, и ему было наплевать. То есть его проблема была в том, его грех был в том, что он пренебрег нуждами ближнего, имея прекрасные возможности ему помочь, о нем позаботиться. То есть грех богача не в том, что он был благополучен в земной жизни. Грех богача в том, что он отказывался употреблять это благополучие на помощь нуждающимся. Мы находим похожую абсолютно тему в 25 главе Матфея, вот притча о страшном суде, где осужденным ставится в вину, что Господь был голоден, и они не дали ему есть. Он был наг и не одели его, был болен, не пришли к нему. То есть в рамках новозаветной этики, когда человек имеет возможность оказать благодеяние нуждающимся, но вот не хочет, вот он предпочитает там пиршество блистательно, это его делает виновным пред Богом. То есть проблема его не в том, что он там жил богато, а есть масса благочестивых, там, богатых людей, и в ранней церкви были благочестивые, богатые люди. А проблема в том, что не хотел употребить это богатство на помощь человеку, который вот явно у него был перед глазами и явно нуждался.
Спасибо, Сергей Львович. Райан пишет нам, следует ли ждать наступления тысячелетнего царства или это еретическое обещание?
Есть разные истолкования того, что такое тысячелетнее царство, и мне вот кажется наиболее обоснованным, такое традиционное, оно восходящее к блаженному Августину, что это время церкви, а что тысяча лет — это символ некой полноты времени, и тысяча лет имеется в виду там не буквально, там просто длительный промежуток времени, в ходе которого Слово Божие проповедуется всем народам, святые приходят к Богу, царствуют в этом отношении, дьявол извергается и терпит поражение по мере того, как проповедуется Слово Божие, люди обращаются к Богу. То есть мы сейчас живем внутри этой тысячи лет, внутри этого тысячелетнего царства, поскольку это время церкви. Ну, есть там другие понимания, люди считают, что, может, это будет совершенно буквально тысяча лет, которые еще будет в будущем. Я не знаю, я не стал бы тут бросаться таким словом, как ересь. Все-таки ересь — это какое-то искажение церковного свидетельства о том, кто такой Христос. Но мне кажется, что вот наиболее обоснованное у меня традиционное толкование, что речь идет о времени церкви, в котором мы сейчас находимся.
В эфире передача «Христианство. Трудные вопросы». Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
Может ли черная магия подействовать на верующего, пишет нам Олег.
Нет. Другое дело, что через свое неверие человек может сделаться уязвим для черной магии по мере того, вот если он будет в нее верить. Почему? Поэтому грех верить в могущество там, черных магов, потому что сама такая вера, она разрушительна, она пагубна. То есть человек, который верит в то, что черные маги его сглазили, нагнали на него порчу, поставили на него венец безбрачия, венец неудачи в делах, и все это черные еретические козни, этот человек будет пребывать в глубоком унынии, предсказуемо. И считать, что на него все должно сыпаться, все у него должно падать из рук, ну и у него будет все предсказуемо достаточно падать из рук. Ну и это может приводить к тому, что человек будет испытывать враждебность и ненависть к своим воображаемым врагам, которые причинили ему этот воображаемый вред. На нас огромное влияние оказывает то, во что мы верим. Вот если человек верит в то, что его там сглазили, испортили, заколдовали и навели на него родовое проклятие, то он будет по этому поводу страдать. У него будет, эффект плацебо, он, к сожалению, работает в обе стороны. Там, когда человеку дают пустышку и говорят, что это спасительное лекарство, то ему может полегчать. А когда человеку говорят, что у него с глаз и порчу навели, это даже может его в тяжелых случаях убить. Я читал рассказ о так называемых пернатых туфлях смерти, что у австралийских аборигенов есть обычай, когда человек оказывается там, виновен в каких-то преступлениях перед племенем, и он считается подлежащим смерти, вокруг него, вокруг его хижины шаман совершает ритуальную такую пляску в специальных туфлях, которые нельзя использовать ни для какой другой цели. Он выходит, обнаруживает эти самые следы от туфель и понимает, что да, его сейчас заколдовали, он сейчас умрет. И так случилось, что там оказались какие-то, значит, эти белые австралийцы, которые этого умирающего человека схватили, отвезли в больницу, кормили через зонт. Он поправился, сказал, вот магия белого человека, она самая сильная. И поэтому, когда человек верит в то, что его сглазили, испортили и нагнали на него тучи демонов, то он будет, да, он будет страдать, в том числе от всяких физических болезней, сколько угодно. Поэтому нужно просто сказать, что я христианин, ко мне это не может иметь отношения, это не может иметь надо мной власти. Я не буду этого бояться, не буду этого страшиться. Я считаю это за глупое суеверие и совершенно не собираюсь как-то в свою жизнь пускать по этому поводу какие-то страхи.
Спасибо, Сергей Львович. Александр пишет нам, что планируется с переводом на русский язык богослужения? Будет ли это усовершенствование церковнославянского языка или полный перевод?
Вы знаете, я не знаю, но, по-моему, не планируется. По-моему, это остается как церковнославянский язык. И я со временем стал понимать, что тут важно не столько изменять язык, сколько заниматься просвещением народа, в частности, просвещением церковного народа, потому что переведенные на русский язык тексты богослужений будут точно так же непонятны. Это будет точно такая же... покажите обычному человеку, обычному неверующему человеку, который не имеет опыта церковной жизни, покажите ему любой богослужебный текст в переводе на русский. Ну, не поймет он там ничего.
Сергей Львович, но ведь есть же... Может быть, этот человек говорит об адаптации, чтобы люди понимали,
адаптация,
о чем
адаптация, она постоянно происходит, это неизбежный процесс, и, конечно, церковнославянский язык, он потихоньку меняется, но я еще раз замечу, что проблема не в том, что это не по-русски все совершается, можно все буквально перевести на русский, и это будет также непонятно. Просто нужно человеку объяснять смысл богослужения, что происходит, какие богословские понятия за ним стоят. Просто богослужение — это очень глубокие богословские тексты, которые нужно человеку объяснять, о чем речь идет. Иначе он не поймет ни по-славянски, ни по-русски.
Спасибо, Сергей Львович. Михаил пишет нам, можно ли сказать, что церковь в каком-то смысле возродила закон? Столько правил, предписаний, уставов, нередко человек думает ими спастись. Не сползаем ли мы в пелагианство?
Вы знаете, если человек думает, что он спасается соблюдением правил, он, конечно же, не прав, и церковь этому не учит никогда. Но какие-то правила в церковной жизни, они просто неизбежны. Вот любая коллективная деятельность, она неизбежно предполагает правила. Ну вот нравится нам это или нет, в любом случае мы их создаем. В любом случае возникают правила, и эти правила, они важны и полезны в том плане, что они приучают человека к некой духовной дисциплине. Просто на чистом таком энтузиазме, на чистом вдохновении далеко не уедешь. Вот если молиться, когда есть настроение молиться, то очень скоро вы перестанете молиться. А вот если вы себе положили, что у вас есть молитвенное правило, вы его читаете каждый вечер и каждое утро, может, даже не очень длинное, но вот регулярно, то это вот потребует каких-то определенных, какой-то определенной дисциплины, определенных правил.
Спасибо, Сергей Львович. У нас есть звонок. Здравствуйте, вы с нами. Как вас зовут?
Алло.
Здравствуйте.
Это снова Станислав. Сергей Львович, у меня, к вам коротенький новый вопрос, но вначале, вдогонку к моему первому звонку. Я хотел бы обратить внимание вот на что. В индоарийской традиции все просто и понятно. Вчера ты украл, по факту был на стороне сил зла. Сегодня ты кому-то помог, был на стороне сил добра. по факту, а не по той вере, которую ты декларируешь. И так или иначе, значит, это у нас имеется коллективизм. А как мы знаем, как нам говорят ученые, социологи и прочие товарищи, человек может стать человеком только в обществе себе подобных, то есть в коллективе, в социуме. А в семитской традиции все непонятно. Ты можешь сегодня, значит, читать Писание, ходить в церковь и даже победить какой-то свой грех, то есть прислониться, образно говоря, к воскресшему Богу, но это вообще ничего не значит. Вообще от тебя ничего не зависит. А вопрос мой, новый вот какой. Значит, ну вот вы в своих комментариях приводите аргумент о том, что материализм, значит, с вашей точки зрения, он якобы не может объяснить то, не может объяснить все. Ну вот, например, квалио, интернациональность или сознание в целом. Откуда можно было бы сделать вывод, что если бы материализм это все объяснял, то вы бы, значит, у нас вновь стали атеистом и материалистом. Вот. Но с другой стороны, вы говорите, что ваша вера на самом деле на этом совершенно не основана. Тогда можно сделать другой вывод. Вообще о бессмысленности разговора про эти мнимые проблемы материализма. Зачем вы про них говорите? И, по-моему, особенно это пикантным становится, что как раз именно вот ваша религиозная идеалистическая концепция, она вообще не дает никаких объяснений всех этих понятий. Квалия, я имею в виду интернациональность, ну и так далее, или сознание. Так что вот такой вот вопрос большой к вам.
Спасибо. Значит, стану ли я атеистом, если выяснится, что материализм удовлетворительно объясняет такие явления, как сознание, там, квалия, свободную волю? Ну, видите ли, во-первых, материализм их не объясняет и не может вот в принципе всего определения самого материализма. Но если говорить, что там какие-то определенные доводы в пользу христианской веры окажутся ошибочными, ну, а и могут оказаться, это не будет означать, конечно, что христианская вера в целом ошибочна. Потому что мы имеем дело с накапливающимися данными, которые все указывают в одну сторону, когда мы имеем дело с целым рядом свидетельств, которые все в одну сторону показывают. Если какие-то из этих свидетельств отвалятся, то это не будет значить, что все остальные пропали или что все дело развалилось. Ну, допустим, представьте себе, у нас есть, мы расследуем уголовное дело, там кто-то обворовал ларек, и мы знаем, что Вася Пупкин, его видели в этом районе около ларька. Мы знаем, что Вася там замок взломал человек приблизительно такого роста, как Вася Пупкин. Мы знаем, что на полу там в этом ларьке остались следы ботинок, точно таких же, которые носил Вася Пупкин. Мы знаем, что в этом ларьке нашли случайно оброненный паспорт на имя Васи Пупкина. И вот представьте себе, что опытный адвокат, он в суде оспорил, допустим, что Васю Пупкина там видели. Что это был, ну, может, кто-то похожий на Васю Пупкина, но не Вася Пупкин. Это спасет Васю Пупкина вообще в целом? Нет, потому что против него есть еще куча улик. Вот если мы имеем ряд, целый ряд указателей на то, что Бог существует, ну, некоторые из них мы можем опровергнуть, да. Но это не разрушит все наше дело. Мы все равно у нас будет предостаточно оснований для того, чтобы признать, что Бог реален.
Сергей Львович, я просто сформулировала в голове, пока вы говорили, то, что может атеист ответить вам. Ведь если придраться к примеру Васи Пупкина, то ведь вполне мог найтись какой-то другой Петя Васечкин, да, например, да, который очень хотел, чтобы Вася Пупкин сел за свое преступление,
да,
но
очень может быть,
которого он не совершал.
Очень может быть, но тогда мы должны предоставить суду дополнительные свидетельства. А вот оказывается, значит, Петя очень ненавидел Васю и хочет и хотел, клялся, что Вася еще поплатится за то, что Вася так плохо вел. И клялся ему страшно отомстить. И вообще Петя, он известный злодей у нас, и да, вот могло быть такое. Но в отсутствие, соответственно, Петя, в отсутствие версии, которая объясняла бы нам все имеющиеся данные так же хорошо, как версия о том, что все-таки Вася у нас взломал ларек, нам остается держаться первоначальной версии.
Спасибо, Сергей Львович. У нас остается мало времени, поэтому я перейду к следующим вопросам. Никита пишет нам, так может быть, Бог и есть эффект плацебо?
В смысле?
Мы говорили...
чудесное исцеление, там, это эффект плацебо. Вы знаете, я смотрел документалку интересную очень про Лурд. И там они... там есть специальная медкомиссия, которая исследует, там были ли чудеса. И вот то, что можно списать на эффект плацебо, они просто не рассматривают. Они рассматривают вещи, которые на эффект плацебо списать нельзя, то есть какие-то тяжелые болезни, связанные с органическими повреждениями. Там, нервный тик у человека может пройти от эффекта плацебо там запросто. Опухоль злокачественная уже сильно вряд ли. И вот когда такие вещи проходят типа злокачественных опухолей, это уже остается признать чудом.
Спасибо, Сергей Львович. Миша нам пишет, половое влечение от сатаны или от Бога?
От Бога. Бог создал нас так, что мы предназначены, мужчина и женщина, они предназначены для брака. Это нормально, естественно, благословенно, угодно Богу. Другое дело, что как другие наши потребности, мы можем их удовлетворять образом, который согласен с Божьим законом, а можем нет. Ну вот, например, есть потребность в еде, я могу есть хлеб. Если я украл хлеб и его ем, грех мой не в том, что я ем хлеб, Бог так создал, что я ем хлеб, а в том, что я его украл. Вот точно так же блуд является грехом не потому, что человек там пребывает в физической близости с лицом противоположного пола, а потому что это происходит вне богоустановленного брака.
Спасибо, Сергей Львович. Мы успеем еще один вопрос задать. Как Русская Православная Церковь относится к существованию других, видимо, переводов, имел в виду Юрий, церковно-славянского, украинского, сербского, словацкого, болгарского?
Ну, соответственно, переводы, которые приняты в других поместных православных церквях, это, собственно, ну, их дело, если у них такой перевод принят, то это как бы им решать. Естественно, они используют переводы на свои родные языки, это, естественно, вполне ожидаемо.
Спасибо, Сергей Львович. У нас, к сожалению, уже нет времени. И спасибо всем, кто нам писал, кто звонил, кто просто был с нами. Напомню, что на нашем сайте theos.fm вы сможете найти все предыдущие эфиры, и они будут в записи, если вы хотите нас послушать еще раз. До новых встреч.
До новых встреч. Спасибо вам за ваши вопросы. До свидания.
Вы слушали передачу «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.